Мария Светлада. Зачет по компьютерной совместимости, компатибельности, как любили говорить студенты, Стас получил практически автоматом, потому что весь семестр занимался с преподавателем наладкой факультетского комп-навигатора. Спрятав зачетку в карман и выйдя из аудитории, он столкнулся нос к носу с Виктором. После нападения неизвестных стрелков у дискоклуба «Звезда» Виктор к Стасу подходить боялся, понимая, что во время драки вел себя не по-мужски, и это облегчало положение самого Стаса, по сути ставшего соперником приятеля. Однако Марго на попытки Виктора продолжить знакомство не реагировала, зато благосклонно откликнулась на предложение Стаса встретиться как-нибудь вечером. Сегодняшний зачетный день и был прелюдией к этому как-нибудь. Был понедельник, и танцгруппа студии «Б» в этот вечер нигде не выступала. Стас позвонил Марии утром и договорился, что заедет за ней в 6 часов вечера. «Привет», — буркнул Виктор, собираясь прошмыгнуть мимо. «Ты чего такой смурной?» — остановился Стас. «К зачету не готов?» «Готов», — отвел глаза Виктор. «Ты это, поосторожней там. Я видел ту машину, из которой по тебе стреляли. Где?» «У баскетбольной площадки за углом». «Точно?» — прищурился Стас. «Я тебе говорю», — обиделся Виктор. «Здорово ты тогда их уделал. Ну, я пошел. В общем, поглядывай по сторонам». Он скрылся в аудитории, а Стас побрел к выходу из корпуса, прикидывая, что делать. Обошел здание института, разглядывая машины, стоящие у тротуара, и на площадках возле ограждения, но серой девятки, из которой его обстреляли неизвестные бандиты, не обнаружил. Однако совет Виктора принял к сведению. Убить его пытались дважды, а это уже система, не случайное совпадение. Тренировку в этот день Стас закончил раньше обычного, а в раздевалке к нему подошел учитель, на лице которого никогда ничего нельзя было прочитать. «Мне предложили выставить бойцов для участия в очередном абсолютном московском чемпионате мира по запредельным боям», — сказал Такеда. По-русски он говорил совершенно чисто, выговаривая все буквы, хотя был 100-процентным японцем. «Подразумеваются бои без правил?» – уточнил слегка удивленный Стас, которому Василий запретил выступать в официальных соревнованиях еще 2 года назад. «Мне дядя не разрешит». «А если мы его уговорим?» «Ну тогда», – Стас помолчал, – «я мог бы попробовать». Такеда похлопал его по плечу и удалился, демонстрируя свою специфичную кошачью походку, которую перенял и Стас. Дома он рассказал о предложении Василию, не рассчитывая убедить дядю в полезности данного мероприятия, и был удивлен, когда тот отнесся к этому по-философски спокойно. «Ты уверен, что тебе это необходимо?» Стас хотел честно ответить «не очень», но вспомнил о Марии, которую можно было бы пригласить на чемпионат, и сказал: «Хотелось бы проверить себя и в таком деле». «Когда начинаются бои?» «Через неделю. Предварительные во Дворце спорта в Лужниках. Финалы в Конгресс-холле Центра международной торговли». «Если чувствуешь, что сможешь себе что-то доказать, тогда иди. Хотя я не уверен, что официальное признание необходимо идущему в круг». Василий ушел в кабинет. «Можно я возьму твою машину?» – крикнул ему вслед Стас. «Надолго?» – донесся голос Василия. «На вечер. У меня встреча». «С кем, если не секрет?» «С Марго», – ответил Стас и принялся одеваться, тщательно подбирая туалет. Он хотел предстать перед глазами девушки во всем блеске, который только был ему доступен. Василий, понаблюдав за ним с минуту, хмыкнул и снова ушел в кабинет, где шелестел вентиляторами компьютер. Стас, которому было не безразлично мнение дяди о его внешности, с некоторым облегчением вздохнул. Повязав галстук и надев туфли, он встал перед дверцей шкафа. Из зеркала на него из-под лобья глянул высокий, широкоплечий, светловолосый, слегка скуластый, симпатичный молодой человек с овальным лицом, на котором выделялись прозрачные серые внимательные глаза и твердые, приятного рисунка губы. Портил это лицо, по мнению его владельца, только тяжеловатый подбородок. Зато серо-голубой костюм от Ленвина сидел на Стасе отлично, а туфли от Сержа Росси, преподнесенные недавно дядей в подарок племяннику, хотя какой он там был племянник, бывший подопечный Соболева, на день рождения, дополняли наряд. Довольный собой молодой человек щелкнул пальцами, расчесал гриву волос, падающую волной на шею, забрал у Василия ключи от Фиата и побежал вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Василий задумчиво смотрел ему вслед. Потом взял мобильник и набрал нужный номер. Мария вышла из подъезда, и мир для Стаса перестал существовать. На ней было ослепительно-белое серебром полупрозрачное до пояса кружевное платье-жакет струящегося силуэта от Дживенчи, повторяющее все великолепные изгибы тела. Туфли на высоком каблуке от Чезаре Пакиотти, сумочка Вальман. На руке светились платиновые часы Фидиас фирмы Вашерон Константин. Браслеты и колье того же дизайна из платины и жемчуга работы Мариса Брангарда дополняли наряд. Девушка подошла ближе, демонстрируя особую коллекционно-подиумную походку, и Стас уловил нежнейший горьковатый травяной запах духов «Гранд Амур» парижского парфюмера Анни Гутал. Губы Мария не красила, пудры и румянами не пользовалась, лишь подвела глаза, что увеличивало ее природный шарм. О прическе же Стас ничего сказать не мог. Лишь сама девушка знала, что сделана она в салоне Фредерик на Арбате по моде Дидье Малегё. Спохватившись, Стас вышел из машины и распахнул перед дамой дверцу авто. Галантно поцеловав ей пальцы, они сели и, посмотрев друг на друга, засмеялись. «Я хотела произвести впечатление», — сказала девушка. «Я тоже», — в тон ей ответил Стас, и они снова рассмеялись. «Ни у одной из моих знакомых девушек нет такого прикида». «А их у тебя много, знакомых?» «Не очень», — глянул на спутницу Стас, и в его взгляде отразилось такое ребячье восхищение, что на щеке Марии легла легкая краска. «Папино влияние», — пожала она плечиками. «Он у меня очень важная персона. Я привыкла одеваться от кутюр. Ты, между прочим, тоже разбираешься в этом». «Я как-то прочитал интервью нашего патриарха моды. Славы Зайцева? Его. Он сказал буквально следующее. Человек в силу своего разума, наделенного природой, не имеет права засорять своим внешним видом окружающую среду». Мария невольно засмеялась. «Весьма косноязычно, но по сути верно. Вот после этого я и стал больше обращать внимание на свой внешний вид. А кто твои родители?» Стас остановился на светофоре. Помолчал. «Мама умерла. Отец тоже». Это была неправда. Отец Стаса просто исчез 10 лет назад. Ушел из дома, не оставив записки, и не вернулся. Но для парня он все равно, что умер. «Бедный», — тихо проговорила Мария, погладив руку Стаса прохладными пальчиками. И он снова ощутил нечто вроде электрического разряда, пронизавшего их обоих. «Давай не будем о грустном. Давай». На душе у Стаса стало легко и весело. Он почувствовал подъем и желание провести вечер на высоте, в прямом и переносном смысле. «Поедем в Останкино. Ты была в ресторане «Седьмое небо»?» «Однажды с подругами. Хотя привыкла отдыхать в Голливуд-клубе. Я там выступала несколько раз, и кухня там хорошая». «Поедем в Голливуд», — согласился Стас. «Надеюсь, интерьер клуба придется мне по вкусу». Мария посмотрела на профиль водителя и поняла его чувства. «Не волнуйся, меня там знают и пропустят». «Я не волнуюсь», — искренне ответил Стас, который мог пройти в любое закрытое учреждение с помощью мысленного внушения. «А не боишься, что тебя встретят те, кто стрелял? Почему не берешь с собой охрану?» «Во-первых, я не такая важная персона, как твой отец. Во-вторых, в наше время можно запросто подстрелить любого государственного деятеля, вплоть до президента, и не спасет при этом никакая охрана. На мой взгляд, наличие многочисленных телохранителей у наших крутых бизнесменов и звезд есть просто игра, деталь имиджа, не более того. Сколько уже было примеров, когда охрана оказывалась бессильной перед киллерами?» «У папы другое мнение. Просто надо нанимать профессионалов. Таких, как Сильвестр, например. Он бывший полковник контрразведки и мастер рукопашного боя». «Это не его машина следует за нами?» Стас бросил взгляд на зеркало заднего вида. «Джип Тойота». «Не знаю», — беспечно отмахнулась Мария. «Папа не спрашивает, куда я еду, но всегда знает, где меня искать». Стоянка возле современного из коричневого зеркального стекла, стали и бетона здания Голливуд-клуба была заполнена почти до отказа, и Стасу с великим трудом удалось втиснуть свою машину в щель между широкозадым Роллс-Ройсом и 600-м Мерседесом. Марию действительно в клубе знали и пропустили молодую пару, не спрашивая клубной карточки или визитки. Клуб имел 3 ресторана с разными кухнями. Девушка предложила русскую кухню, а поскольку Стасу подходила любая, он не ел мясо, то и не раздумывал.